Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов». Сталинский Голливуд.
Почему-то в СССР не показали ни одного фильма, где Джанет Макдональд выступала в паре со знаменитым французским шансонье Марисом Шевалье, например, в упоминавшемся «Love Me Tonight». Обратимся к другим перечисленным жанрам. Вестернов показывали немного, но показали, как считается, лучший из них – «Дилижанс» с Джоном Уэйном в главной роли. В советском прокате фильм назывался «Путешествие будет опасным». Я считаю, что позднейший 52-го года вестерн «Ровно в полдень» с Гарри Купером – лучше. Самого Гарри Купера мы видели не раз в интересных фильмах Франка Капры «Познакомьтесь с Джоном Доу» и «Мистер Дитс переезжает в город». Фильмы, кстати сказать, весьма левые, и не в художественном, а как раз в политическом смысле. Исторические фильмы – это, конечно, серия с Эрлом Флином, «Робин Гуд», «Королевские пираты», еще какой-то третий был. Это зрелище, конечно, для подростков, а я и был тогда подростком. Тут еще следует упомянуть неукладывающиеся в рубрике Рубена Мумиляна фильмы о Тарзане. Вот уж был хит. Все советские подростки научились издавать знаменитый «Тарзаний крик». Иосиф Бродский в одном своем американском интервью на вопрос, кто из вас больше всего повлиял в американской культуре, перечислялись какие-то высокие имена, ответил «Тарзан». Еще деталь незабываемая. Тарзана взахлеб смотрели не только подростки мужского пола, но и вполне взрослые женщины. Помню, как многие из них возмущались. Откуда у Тарзана плавки? Как он мог раздобыть их в джунглях? Ну и, наконец, четвертый разряд. Гангстерские фильмы. Здесь незабываемое впечатление «Ревущие 20-е». В СССР совсем уж похабно переименованная «Судьба солдата в Америке». Знаменитая это была песня «Грустный бэби». Я смотрел этот фильм 15 раз, зная его наизусть. В Америке только раз удалось посмотреть по телевизору, причем я определил все выброшенные места. А в ТВ американском это необходимо, потому что нужно время оставить для реклам. Главную роль играл незабываемый Джеймс Кэгни, бутлегер Эдди Бартлетт. Был и Хэмфри Богарт, знаменитый герой «Касабланки». Кажется, этот фильм тоже в СССР показывали.
«Сталинский Голливуд». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 июня 2004 года.
Умерла Марика Рок. Произносить надо, оказывается, «рёк», да и по советскому словарю даже, кстати, очень неплохому кинословарю 86-го года издания. Но, как ни произноси, похоже, что нынешнему кинолюбителю ее имя ничего не скажет. Между тем, это была в свое время легенда, причем очень необычная легенда, выходящая довольно далеко за пределы чисто кинематографических импрессий. Было ей, как пишут газеты, сообщившие о ее смерти, 90 лет. Надо, конечно, объясниться, вспомнить тот же кинословарь. Марика Рок, все-таки я буду ее произносить, как все мы в свое время, немецкая, то ли австрийская киноактриса и вообще венгерского происхождения, настоящее ее имя Илона, сделавшаяся звездой, увы, в нацистской Германии. Начала она сниматься еще в конце 30-х годов. Тех давешних фильмов мы не видели. Интересно, что начала она не в кино, а как танцовщица, что позднее сказалось и в кино, самым лестным для нее образом. Танцевала она великолепно. Тут, думаю, достаточным будет сказать, что советский хореограф Надеждина, придумавшая знаменитую на весь мир «Березку», основной свой прием девушки в длинных сарафанах, не столько танцующие, сколько плывущие по сцене, взяла именно у Марики Рок или у того, кто ставил один из ее танцев в тех двух фильмах, что мы видели в Советском Союзе. А два этих фильма незабываемые именно для тех, кто это видел: «Девушка моей мечты» и «Дитя Дуная». Давайте с самого начала объяснимся. Фильмы Марики Рок ничего особенного собой не представляли. Это говорю я сейчас, человек за 60 и четверть века проживший в Америке. Немецкие мюзиклы Марики Рок – подделки соответствующей голливудско-бродвейской продукции. Кстати, в ранние годы, выступая в парижском Фолибершер, она доезжала и до Бродвея. Но феномен Марики Рок в том состоял, в послевоенном Советском Союзе, что первый ее фильм, этот самая «Девушка моей моей мечты» вышел на советские экраны еще до того, как пошли косяком так называемые трофейные фильмы. Как писалось в титрах, захваченные советской армией в качестве трофеев в оккупированной Германии. То, что фильмы эти были на 90% американскими, голливудскими, роли не играло. И, похоже, какое-то международное соглашение на этот счет имелось. Говорили, что эти фильмы можно бесплатно гонять 9 лет. И действительно, к 1954 году вся эта благодать кончилась. Но я сейчас не об этом, а о том, что первым, по крайней мере, одним из первых трофейных фильмов был именно фильм Марики Рок «Девушка моей мечты». Сформулирую впечатление просто. Это был своего рода реванш, взятый нацистской Германией над победоносным Советским Союзом. Ибо фильм пользовался необыкновенным успехом. Люди смотрели его по многу раз. Кстати, это вообще была тогдашняя практика кинозрительства. Своих фильмов СССР выпускал очень мало, поэтому те или иные фильмы, имевшие кассовый успех, шли в кинотеатрах буквально месяцами. Что влекло людей на эти зрелища? Фильмы эти, я имею в виду все ту же «Марику Рок», были, что называется, красивыми. Естественно, беру последнее слово в кавычки. Начать с того, что они были цветными, а это была новинка в те первые послевоенные годы. Снимались красивые пейзажи, красивые дома с роскошной обстановкой. Сама Марика Рок была красивой женщиной, конечно. Это такая стройная, но плотная, скажем так, блондинка. Танцевала она действительно прекрасно, и поставлены были танцы виртуозно. Помню, в одном из них Марика Рок прыгала по бочкам, поставленным вверх дном. К тому же она еще и пела. Одежды на ней было мало, а те, что были, постоянно спадали. В общем, впечатление производило неотразимое. Конечно, по нынешним критериям она бы в звезды не вышла, если, по крайней мере, не похудела на нужное число фунтов. Я бы сказал, что она была пышнее будущей мировой звезды Мэрилин Монро. Но и сюжеты ее фильмов были чрезвычайно легкими. Люди, короче говоря, отдыхали на нее, глядя. Кстати, «Девушка моей мечты» была сделана в Германии в 1944 году, то есть во время войны. И, надо полагать, ту же функцию исполняла, что и позднее в СССР, отвлекала людей от невеселых мыслей. Это был образчик того, что сейчас называется масс-культом, массовой культурой. Сейчас по различным высоким причинам не принято говорить что-либо худое об этом самом масс-культе. Но, конечно, фильмы эти были пошловатыми, чтобы не сказать низкопробными. Вообще-то, надо помнить, что сделать легкую комедию чрезвычайно трудно. Киношники говорят, что это самый трудный жанр, чтоб получилось и легко, и вкуса не нарушало. Удачи тут случается редко. Шедевром, по-моему, был фильм, вспомянутый Мэрилин Монро «Некоторые любят горячее» в советском прокате «В джазе только девушки». Возникает вопрос, а что ж в самом Советском Союзе подобных фильмов делать не могли? Делали, до войны. Достаточно назвать имена Ивана Апырьева и Григория Александрова. Но в советских комедиях чего не хватало? Вот этой самой легкой, красивой, западной, короче говоря, жизни. То, что жизнь на Западе не так уж и легка, а во многих отношениях куда труднее, чем была в СССР, к масс-культовому кинематографу отношения не имеет. Чтоб несколько понятней стало о Марике Рок, скажу, что она была чем-то вроде предтечи знаменитого Штирлица. Ведь чем Штирлиц взял? Тем, что носил немецкую форму. Был советским человеком, но в каком-то ином измерении. Антураж был не советский. Кстати, советским предшественником Штирлица был герой неплохого фильма «Подвиг разведчика» в исполнении тогдашней звезды Павла Кадочникова. И еще один вопрос очень важен. После войны советское руководство, то есть Сталин, решило, что легкие фильмы делать не следует, что нужно делать фильмы не только серьезные, но и выдающиеся. Вот как вспоминает об этом ветеран советской кинематографии и вообще крупный человек Виктор Шкловский.
Само кино переживало кризис малокартинья. Новых картин появлялось в год 10-15, до двух десятков число их не доходило. Нам говорили: «Вы торопитесь». Художники создают свои картины годами. Писатели писали романы по 8-10 лет. Если картин будет мало, они будут лучше. Одну хорошую картину можно смотреть несколько раз. Эти предложения не были обоснованы. Лев Толстой, например, писал медленно, но он писал сразу несколько вещей. Надо иметь в виду, что роман делает один человек. Он на столе живет, не умирая. Картина создается сотнями людей. Писать сценарий много лет без режиссера, без актера невозможно. А создавать картины много лет нельзя. Актеры постареют, натура изменится. Удача приходит неожиданно. Нельзя очень стараться и именно поэтому получить хорошую картину.
Тем не менее, и Сталин понимал лучше других, что народу нужны зрелища, а не только хлеб. А в условиях, когда именно с хлебом было, мягко говоря, туговато, эти зрелища были призваны в немалой степени заменять хлеб. Вот, как мне кажется, главная причина, по которой Сталин так широко запустил на советские экраны эти самые трофейные фильмы. Мы, по существу, узнали довоенный, конца 30-х годов, Голливуд, «золотой его век», как называют это время историки американского кино. Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» рассказывают о своем знакомстве с Голливудом. Известно, что просвещал их на этот счет Рубен Мумилян, человек российского происхождения, ставший одним из главнейших режиссеров Голливуда. В самом начале 30-х годов он сделал фильм «Life Me Tonight», где виртуозно работал со звуком, тогдашней новинкой. Этот фильм, кстати, очень ловко использовал Александров, сделав из него «Веселых ребят». Под копирку снял. Мумилян объяснил Ильфу и Петрову, что фильмы американские бывают четырех родов. Музыкальная комедия, исторический фильм, вестерн и гангстерская драма. Так вот, со всеми этими голливудскими жанрами мы познакомились после войны. Больше всего показывали музыкальные комедии. Мы видели, как я теперь выяснил, почти все фильмы с Диной Дурбин. Она ушла из кино в возрасте 28 лет, поэтому сняла немного картин. Вспоминая названия «100 мужчин и одна девушка», «Сестра его дворецкого», «Первый бал». В Америке этот фильм называется «Первая любовь». И еще один, который назывался, кажется, «Дочь актрисы». Был еще один цикл музыкальных фильмов, но там уже не солистка выступала, а дуэт Джанет Макдональд и Нельсон Эдди. Вот давайте их послушаем.
«Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Сталинский Голливуд». Автор и ведущий Борис Парамонов.
Почему-то в СССР не показали ни одного фильма, где Джанет Макдональд выступала в паре со знаменитым французским шансонье Марисом Шевалье, например, в упоминавшемся «Love Me Tonight». Обратимся к другим перечисленным жанрам. Вестернов показывали немного, но показали, как считается, лучший из них – «Дилижанс» с Джоном Уэйном в главной роли. В советском прокате фильм назывался «Путешествие будет опасным». Я считаю, что позднейший 1952 года вестерн «Ровно в полдень» с Гарри Купером – лучшее. Самого Гарри Купера мы видели не раз в интересных фильмах Франка Капры «Познакомьтесь с Джоном Доу» и «Мистер Дитс переезжает в город». Фильмы, кстати сказать, весьма левые, и не в художественном, а как раз в политическом смысле. Исторические фильмы – это, конечно, серия с Эрлом Флином, «Робин Гуд», «Королевские пираты», еще какой-то третий был. Это зрелище, конечно, для подростков, а я и был тогда подростком. Тут еще следует упомянуть неукладывающиеся в рубрике Рубена Мумиляна фильмы о Тарзане. Вот уж был хит. Все советские подростки научились издавать знаменитый «Тарзан и Крик». Иосиф Бродский в одном своем американском интервью на вопрос, кто из вас больше всего повлиял в американской культуре, перечислялись какие-то высокие имена, ответил «Тарзан». Еще деталь незабываемая. Тарзана взахлеб смотрели не только подростки мужского пола, но и вполне взрослые женщины. Помню, как многие из них возмущались. Откуда у Тарзана плавки? Как он мог раздобыть их в джунглях? Ну и, наконец, четвертый разряд. Гангстерские фильмы. Здесь незабываемое впечатление «Ревущие 20-е». В СССР совсем уж похабно переименованная «Судьба солдата в Америке». On to me, my man. Знаменитая это была песня «Грустный бэби». Я смотрел этот фильм 15 раз, зная его наизусть. В Америке только раз удалось посмотреть по телевизору, причем я определил все выброшенные места. А в ТВ американском это необходимо, потому что нужно время оставить для реклам. Главную роль играл незабываемый Джеймс Кэгни, бутлегер Эдди Бартлетт. Был и Хэмфри Богарт, знаменитый герой «Касабланки». Кажется, этот фильм тоже в СССР показывали. Героиня, точнее, одна из двух, прелестная Присцилла Лейн, она же и пела. Но это пение было сюжетно мотивировано. Ее героиня, звали ее Джин Шарман, была нанята влюбленным в нее Эдди Бартлеттом в его ночной клуб, над входом в который сияла электрическая надпись «Джин Шарман и ее малютки-разбойницы». Кроме «Грустного бэби», она пела еще две песни «Я без ума от Гарри» и «Один только ты». «It has to be you». Девушка, она была честная. Эдди отказала и вышла замуж за хорошего человека, делавшего большую карьеру прокурора. Эдди разорился в биржевой панике 29-го года, а Хэмфри Богарт, отрицательный герой, продолжал богатеть неправедными путями. За него взялся честный прокурор, муж Джин. Тогда Хэмфри Богарт подослал к нему в дом двух своих бандитов припугнуть Джин с ребенком. «Скажите, мол, своему мужу, что с ним мы справиться не можем, но возьмемся за вас». В панике она вспомнила Эдди, ныне, как и в начале фильма, шофера такси, причем уже спившегося. Вот кто единственный ей может помочь. В финальной сцене Джеймс Кэгни расправляется с Богартом, явившись в его шикарный дом, но его и самого убивают. Последние кадры необыкновенно эффектны. Раненый Эдди взбегает по ступеням храма, потом силы оставляют его, и он ковыляет вниз, падая на последние ступеньки. Графическая схема всего фильма, всей жизни героя. Потом я, правда, видел подобную сцену еще в нескольких фильмах, но это дело в кино обычное – заимствовать кадры из других фильмов. Знаменитый французский теоретик кино Андре Базен писал, что Голливуд создал два главных архетипа – одинокий ковбой и трагический гангстер. Нельзя не заметить, что голливудский гангстер чаще всего подан так, что зритель влюбляется в него. Объяснение этого парадокса в связи с детективным жанром вообще очень интересно дал Карл Чапик, увидевший в детективных сюжетах древние эпические содержания.
Преступление выделяется из всех человеческих поступков. Оно авантюрно и эпично, прежде всего потому, что представляет собой индивидуальный выпад личности против общества, силы организованной и обезличенной, а кроме того, потому что в глубине души мы все ужасные анархисты. Преступник в романе неизбежно является носителем гордого и крайнего индивидуализма. Его положение в обществе и впрямь совершенно исключительно. Каждый эпический герой исключителен и одинок, независимо от того, действует ли он один, на свой страх и риск, или выступает предводителем и главарем других, что является в сущности лишь разновидностью независимого и индивидуалистического одиночества. Таким образом, человек должен быть либо сильной личностью, либо, на худой конец, преступником, дабы стать настоящим эпическим героем. Но главное, он должен заявить о себе каким-нибудь значительным деянием, совершенным в одиночку.
Можно, конечно, сказать, что такие сюжеты как раз для американцев, крайних индивидуалистов. Но, во-первых, американцы не меньшие конформисты, как-то это сочетается. А во-вторых, эти фильмы нравятся не только американцам, но всем. Вообще известно, что массовая культура сплошь строится на разработке древних, то есть вечных архетипов. Тут, если хотите, ее оправдание. Ибо по Юнгу уйти от архетипов, порвать с коллективным бессознательным, значит подвергнуть жизнь опасности рационалистического скудения и опустошенности. Я сказал о том, что мы видели в Советском Союзе из Голливуда. Многое видели, повторяю, и главное, всю его Голливуда-типологию, все жанры и роды. Теперь надо бы сказать, чего мы не видели, какие знаменитые зрелища нам остались неизвестны. Первым приходит на ум, конечно, фильм «Унесенный ветром» 1939 года. Его показали советским людям только в самом начале перестройки, что, кстати, и было одним из знаков какой-то новой жизни. При этом роман Маргарет Митчелл, по которому сделан фильм, был переведен еще в застойные годы. Но Кларка Гейбла нам, помнится, показывали. Вспоминается какой-то вестерн, называвшийся, кажется, «Случай в пустыне». Там Кларк Гейбл незабываемо танцевал танго. Ни разу не видели советские люди одну из ярчайших звезд Голливуда Кэри Гранта. Он очень разносторонний актер, одинаково сильный и в детективе, и в драме, и в комедии. Из режиссеров товарищ Сталин нас лишил Хичкока. Плохо показывали Бет Дэвис, только слабые в сущности лисички. Зато позднее мы видели ее шедевр «Все о Еве». Не видели также Джан Кроуфорд. Она и Бет Дэвис ненавидели друг друга. Бет Дэвис, известная своим злым остроумием, сказала о ней однажды: «Если я увижу эту суку, объятую пламенем, я даже не помочусь на нее». И тем более интересно, что их однажды удалось снять вместе в роскошном фильме «Что случилось с Бэби Джейн». Я думаю, что они согласились участвовать в этом проекте, потому что по сюжету фильма Бет Дэвис ненавидит Джоан Кроуфорд, собственную сестру, бывшую кинозвездой, ставшую калекой, прикованной к креслу коляски после автокатастрофы. Ненависть идет от того, что Бет Дэвис, вот эта Бэби Джейн, сама в детстве подавала большие надежды, но у нее артистическая карьера не задалась. В конце фильма выясняется, что Джоан Кроуфорд стала калекой, пытаясь искалечить Джейн, которой так и не преодолела детской зависти. Так что и в тексте, и в подтексте этого фильма та же обоюдная ненависть. Самый большой урон, пожалуй, советские люди не видели Мэри Астер. Строго говоря, в одном фильме видели «Ураган», но там она была во второстепенной и нехарактерной для нее роли. Считается, что лучшая роль в «Мальтийском соколе», где она играла с Хэмфри Богартом. Но она очень хороша была и в комедиях из светской жизни. Больше «Леди» я в кино не видел, даже в европейском. Трудно остановиться, говоря о кино. Иногда закрадывается в голову еретическая мысль. А может быть, кино только и возможно в маскультовой разработке? Что голливудские ковбои и гангстеры не то что лучше, но органичнее в кино, чем Феллини, Антониони и Бергман вместе взятые. Сказать мягче, в кино можно смотреть нечто несерьезное. А маскультовскую книгу я читать не буду. Извините. Странная вещь произошла в Советском Союзе с этим делом, голливудскими фильмами, которые Сталин позволил смотреть советскому народу. Ведь эта акция совершенно не дала предусмотренного результата. У советских людей возникло дружеское отношение к Соединенным Штатам. Во всяком случае, враждебности таким способом вызвать к Америке не удалось. Нынешний Голливуд, честно говоря, мне нравится куда меньше, чем тот, сталинский, так сказать. Очень изменился тип актеров, обоего причем пола. Они опростились. Не леди и джентльмены, а парни и девки. Американским актрисам, как кажется, не пошла на пользу нынешняя мода худеть во что бы то ни стало. Ей-богу, покойная Марика Рок смотрелась лучше. Да будет земля и пухом. Да почиют в мире все классики и грешники шоу-бизнеса.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Его подготовил Борис Парамонов.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров». Насколько нормальны творческие люди?
Считается, что люди творческих профессий более подвержены психическим заболеваниям. Как вы думаете, это хоть отчасти правда или миф?
Есть ведь исследования вот и современные, и они вообще вглубь веков имеют большую историю. Называются они так, допустим, гениальность – это свойство какое-то или вид психического расстройства. У меня несколько раз было вот в больнице Кащенко, когда я работал, и на Пряжке. У меня собирались все, кто имел какую-то склонность к рисованию, к музыке, писательству. Мне нравилось с ними всегда говорить. Некоторых было не выгнать просто из отделения. И есть у меня книжки, которые они мне подарили. Вот «Песни Ива Монтана», очень редкого издания. Потом «26 блюзов Америки», «Музыканты». Вот я не буду называть их, они довольно известные. А в те времена они прятались просто. Ну, конечно, им всегда, допустим, декомпенсации у психопатической личности. И такой диагноз им можно было поставить без труда. Они это демонстрировали как? Прибегает в приемный покой и говорит: так вот мне вот к тому врачу я хочу лечь. Говорит: иди вот в скорую психиатрическую, диспансер, бери направление, и тогда, а так ничего не будет. Он говорит: я сейчас порежусь при вас. Вот. Ну, они вызывают меня. Я говорю: ну ладно, положите его, бог с ним. Он побудет недельки, две, три, отдохнет, поговорим с ним. Таких вот эмоционально ярких людей, может быть, неустойчивых, может быть, с какими-то акцентуациями, что является вариантом нормы, с психопатическими чертами, а иногда даже бывает так, что и в промежутках между рецидивами шизофрении тоже люди с очень такими творческими, интересными такими особенностями. В принципе, они подходят под ту формулу, о которой Артур Мерлер сказал. Психиатрическая больница – это единственное место в наше время, где можно укрыться мыслящему человеку. Вот больницы должны быть такими в том числе. Такие люди, конечно, когда они побудут, выписываются, а чего же они будут жаловаться? Они не жалуются, они знают, что если что-то такое у них не очень хорошо, они всегда спасутся, вот, укрывшись, отлежавшись от родственников, там еще от кого-то. Поэтому творческие люди – это, естественно, люди с обостренным регистром всех чувств. А что такое обостренный регистр чувств? Ну, выйдешь из дома, и уже на тебя действует масса всего, от чего нужно защититься, а они защититься не могут.
Философы и литераторы часто выражаются в том смысле, что мир – это не только юдоль печали, но и сумасшедший дом.
Такой сумасшедший дом, вот как иногда Советский Союз говорили, что это сумасшедший дом. Советский Союз – это не сумасшедший дом, где можно отдохнуть душой было, а это была спецбольница с охранными всеми и принудительными вариантами надзора, где творческие люди не очень-то отдыхали. А в принципе, конечно, сейчас есть предложение о том, что надо больше создавать частных больниц, где будет медицинская тайна соблюдаться более, так сказать, строго. У Набокова в «Лолите» герой-то он говорил, что за время, которое он там обозначал, что он дважды побывал в психиатрической больнице, и никто об этом ничего не знал. Но это шло фоном каким-то. Да, вот у него был какой-то срыв, потому что он явный патологический тип был, это безусловно, по описанию-то. Но вот он где-то полечился, никто ничего не знает.
«Поверх барьеров. Насколько нормальны творческие люди». Программа впервые прозвучала в эфире 3 июня 2004 года. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Феномен «Жюльет Греко». Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Она редко появляется у микрофона, еще реже на сцене. Как-никак Жюльет Греко родилась в 27-м году. Но в мае она выступала в Бонне и Гемшельде в Германии. Шлейф легенды тянется за ней, и как-то не хочется называть ее бабушкой французского шансона. Жюльет Греко невозможно отделить от ее образа, увековеченного в черно-белых снимках послевоенной эпохи. Стройная брюнетка, красавица Сен-Жерменского бульвара, подруга Бориса Вьяна, которого она называла братом, моим братом по инцесту, как любила она повторять. Жюльет Греко вошла в мир варьете и французского шансона в 1946 году, в бурную эпоху пробуждения от паралича оккупации. Но прежде чем рассказать о ее детстве и юности, послушаем саму певицу. Песня вам хорошо знакома.
Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
«Опавшие» или «мертвые» по-французски «листья» Жозефа Косма. Жюльет Греко получила разрешение петь эту песню от самого автора во время джазового фестиваля на Лазурном берегу. И так она родилась в 1927 году в Монпелье. Мать ее была из Бордо, отец – корсиканец. Корсиканец довольно быстро исчез, и мать перевезла дочерей, сестру Жюльет Шарлот, в Париж к дедушке и бабушке. 9 сентября 43 года мать Жюльет, которая была в ранге капитана в бригаде сопротивления, была задержана гестапо в Периго. Сестер отпустили в Париж, но временно. Сначала на глазах Жюльет гестапо забрало Шарлот, затем и она сама очутилась в тюрьме Френ в камере 326 с тремя проститутками, которые объяснили ей всю технологию работы на тротуаре. Счастливая юность, чудесные первые шаги. Месяц спустя 16-летняя Жюльет на свободе. Приютила ее учительница французского языка Элен Дюк, жившая возле Сан-Сюльпис, в двух шагах от Сен-Жермен-де-Пре.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois.
«После» не бывает, «после» Saint-Germain-des-Prés нет «после» – песня Гибиара. Святые слова. После того, как отцвел период Saint-Germain-des-Prés и исчезли Сартр с Бувуар, Борис Вьян, Альбер Камю, Ан-Мари Казалис, Жан-Маре, Раймон Арон и все остальные – после периода Сен-Жермен-де-Пре нет Сен-Жермен-де-Пре, а есть лишь туристы за столиками Демаго, Липа и Флора. Первые попытки Жюльет Греко поступить в театральную школу окончились провалом, но она берет частные уроки и полна надежд. Ее первая роль, причем в комедии «Францесс», заключалась в том, что она изображала волну, двигала голубой задник на сцене в пьесе Жана Луи Баро «Туфля сатаны». В 1945 году мать Жюльет и сестра, умудрившиеся сбежать из немецкого концлагеря, наконец воссоединяются. Сестры теперь становятся частью пейзажа Сен-Жермен-де-Пре, посещают бар Пон-Руайаль, штаб-квартиру Сартра, Бавуар и Камю. По-настоящему Жюльет Греко дебютирует в 1946 году в театре Гете Монпарнас в спектакле «Виктор» или «Дети у власти». Но в том же 1946-м погибает ее возлюбленный, автогонщик Жан-Пьер Вимей. Жюльет Греко, можно сказать, повторяет свой опыт с комедией «Францесс», снимается в фильме, который не выходит на экраны, «Улис» или «Дурные знакомства» Александра Острюка. Сниматься ее затащила ее новая подруга, и подруга навечно, близнец-блондинка-хохотушка Ан-Мари Казалис. Отметим, Греко все еще не поет, она все еще мечтает стать актрисой. Однако слава приходит к ней и неожиданно, и почти из-за угла. В баре «Табу» совершенно случайно она обнаруживает существование древнего с арками погреба. Вместе с двойняшкой-блондинкой Жюльет практически создает погребок экзистенциалистов. Теперь все они, вся элита Сен-Жермен-де-Пре, собираются в «Табу». Здесь же играют знаменитые музыканты, дым стоит коромыслом и чужих не пускают. Иногда на дверях в роли вышибалы стоит сама Греко в огромном свитере и черных брюках. Ее фотографии расходятся по всем журналам мира, ей подражают, ее копируют, но она остается единственной музой Сен-Жермен-де-Пре. Однажды вечером в «Табу» Жан-Поль Сартр предлагает: «А что, если Жюльет нам споет?» Жюльет категорически отказывается. Сартр назначает ей свидание у него в 9 утра. Она приходит. Он предлагает ей на выбор несколько песен: Поля Клоделя, Тристана Корбьера, Жюля Лафорга, Раймона Кино. Она выбирает Кино, и Сартр добавляет и свою песню, написанную для пьесы «При закрытых дверях». И он советует ей за музыкой обратиться к все тому же Жозефу Косма.
Ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
Красивый малыш, красивая малышка, Лео Ферре. Легко заметить, что манера исполнения Греко всегда была близка к декламации. Ее выступления скорее спектакли. Ее жесты, ее паузы, ее скинутые туфли – это театр, театр одной певицы. Жак Превер, которого Жюльет встречает в Сан-Поль-де-Ванс, неожиданно предлагает ей песню, сочиненную для самой Арлет. Жюльет растеряна, но Превер уверяет ее: тебе она больше подходит. Там же она встречает и Пикассо в Сан-Поль-де-Ванс, у художника своя вилла. Он говорит ей, разглядывая белизну ее кожи: в то время как все жарятся на солнце, вы загораете под луной. Не один Превер, однако, изменяет своим певицам при виде Греко. Шарль Азнавур отдает ей песню, написанную для Пиаф, «Ненавижу воскресенье». Отныне Жюльет красуется на парижской афише «Красные розы». За ней ходит толпа поклонников. Среди них и профессионалы, братья Жак и Жак Канетти, о котором мне приходилось так часто рассказывать. Он и братья Жак уговаривают Греко подписать контракт с новым домом звукозаписи, который называется «Филлипс». Вот подарок Азнавура, эти самые «Терпеть не могу» воскресенье.
Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais y a pire que la semaine, y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches. Dans la rue, y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches.
Стиль Греко не полудекламацию и пение, а стиль внешний. С тех самых 50-х и 60-х перенимали десятки актрис и певиц. Рассматривая ее портреты, изданные актом Сюд, видишь мелькающие за ее лицом тени удачных и неудачных двойников. Греко все же стала актрисой. Она снялась в «Орфее» Жана Кокто, не оставив адреса: Жана Поля Ле Шенуа в «Небесном царстве», Жульена Дювивье, Елена и ее мужчины, Жана Ренуара и «Восходит солнце» по известному роману Хенри Кинга, «Здравствуй, грусть», еще одна экранизация Отто Премингера, «Корни неба» Джона Хьюстона и в дюжине других. Но распрощаться с нею я хотел бы на совсем ином эпизоде. Жюльет Греко с Майлсом Дэвисом был одним из легендарнейших эпизодов Сен-Жерменского периода. Сартр умолял их пожениться. Он называл их самой красивой парой на свете. Вряд ли Греко нужна была женитьба. В ту эпоху она была замужем за собственной свободой. Майлс был действительно влюблен в нее, и ему это не нравилось. Он, можно сказать, бежал от нее домой, в Нью-Йорк. А когда она появилась и там, резко и грубо порвал с ней. В своих воспоминаниях он писал, что это был единственный правильный шаг. Он жил опасной жизнью на огромных скоростях, он пытался завязать с наркотиками. Жюльет же жила в параллельном мире. Они не соприкасались. Вот, наверное, и все об этой певице и актрисе, которая на самом деле всего лишь навсего необыкновенная женщина.
J'ai rencontré un homme au bord de l'eau, un jour d'été. Il me demanda de faire un tour en bateau. Je refusais. Il avait une drôle de tête, un petit nez en trompette et des yeux. S'assoit près de moi sur la plage un jour d'été. Il me demanda de caresser son visage. Je refusais. Il avait un coup de soleil, du sable dans les oreilles.
О феномене Жюльет Греко рассказывал наш парижский автор Дмитрий Савицкий. На волнах Радио Свободы мы продолжаем выпуск «Поверх барьеров». В последнее время в России все чаще говорят о необходимости возврата к принудительному лечению в психиатрических учреждениях. Что такое творческий человек с позиции психиатра? С петербургским доктором Владимиром Пшизовым беседует Татьяна Вольцкая.
У петербургского врача-психиатра Владимира Пшизова богатая практика. Он работал и в районном психиатрическом диспансере, и в больнице на Пряжке, и в знаменитой тюремной больнице на Арсенальной улице, где так называемое лечение проходили многие известные диссиденты, и даже на скорой помощи. Тайны советской психиатрии известны ему не понаслышке. Впрочем, не он один, посвященный в эти печальные тайны, но до сих пор мало находится охотников их разглашать. Еще меньше тех, кто способен задуматься не только о причинах появления карательной психиатрии, но и о механизмах ее действия, скорее не внешних, а внутренних, коренящихся в человеческом сознании. О том, наконец, что такое душевное здоровье как таковое, не только в юридическом, но и в бытовом и в философском смысле. Владимир Сергеевич, считается, что люди творческих профессий более подвержены психическим заболеваниям. Как вы думаете, это хоть отчасти правда или миф?
Есть ведь исследования, вот и современные, и они вообще вглубь веков имеют большую историю. Называются они так, допустим, гениальность – это свойство какое-то или вид психического расстройства. У меня несколько раз было вот в больнице Кащенко, когда я работал, и на Пряжке. У меня собирались все, кто имел какую-то склонность к рисованию, к музыке, писательству. Мне нравилось с ними всегда говорить. Некоторых было не выгнать просто из отделения. И есть у меня книжки, которые они мне подарили. Вот «Песни Ива Монтана», очень редкого издания. Потом «26 блюзов Америки», «Музыканты». Вот я не буду называть их, они довольно известные. А в те времена они прятались просто. Ну, конечно, им всегда, допустим, декомпенсация у психопатической личности. И такой диагноз им можно было поставить без труда. Они это демонстрировали как? Прибегает в приемный покой и говорит: так вот мне вот к тому врачу я хочу лечь. Говорит: иди вот в скорую психиатрическую, диспансер, бери направление, и тогда, а так ничего не будет. Он говорит: я сейчас порежусь при вас. Вот. Ну, они вызывают меня. Я говорю: ну ладно, положите его, бог с ним. Он побудет недельки две-три, отдохнет, поговорим с ним. Таких вот эмоционально ярких людей, может быть, неустойчивых, может быть, с какими-то акцентуациями, что является вариантом нормы, с психопатическими чертами. А иногда даже бывает так, что и в промежутках между рецидивами шизофрении тоже люди с очень такими творческими, интересными такими особенностями. В принципе, они подходят под ту формулу, о которой Артур Мерлер сказал. Психиатрическая больница – это единственное место в наше время, где можно укрыться мыслящему человеку. Вот больницы должны быть такими в том числе. Такие люди, конечно, когда они побудут, выписываются, а чего же они будут жаловаться? Они не жалуются, они знают, что если что-то такое у них не очень хорошо, они всегда спасутся, вот, укрывшись, отлежавшись от родственников, там еще от кого-то. Поэтому творческие люди – это, естественно, люди с обостренным регистром всех чувств. А что такое обостренный регистр чувств? Ну, выйдешь из дома, и уже на тебя действует масса всего, от чего нужно защититься, а они защититься не могут.
Философы и литераторы часто выражаются в том смысле, что мир – это не только юдоль печали, но и сумасшедший дом.
Такой сумасшедший дом, вот как иногда Советский Союз говорили, что это сумасшедший дом. Советский Союз – это не сумасшедший дом, где можно отдохнуть душой было, а это была спецбольница с охранными всеми и принудительными вариантами надзора, где творческие люди не очень-то отдыхали. А в принципе, конечно, сейчас есть предложение о том, что надо больше создавать частных больниц, где будет медицинская тайна соблюдаться более, так сказать, строго. У Набокова в «Лолите» герой-то он говорил, что за время, которое он там обозначал, что он дважды побывал в психиатрической больнице, и никто об этом ничего не знал. Но это шло фоном каким-то. Да, вот у него был какой-то срыв, потому что он явный патологический тип был, это безусловно, по описанию-то. Но вот он где-то полечился, никто ничего не знает. Поэтому больницы должны быть в этом смысле более такими приватными, более очеловеченными, несмотря на то, что вот спецбольницы для больных, совершивших особо опасные правонарушения такие, они все равно будут оставаться. Природа человека такова, что перехлесты в плане опасности все равно будут. Я считаю, что все-таки это психиатрическая вот проблема человека, который совершил убийство министра в Швеции. У нас бы, особенно по тем временам, человек, который совершил агрессию в отношении своего отца в Сербии в молодом очень возрасте, немотивированный, под влиянием голосов, убил министра, конечно, по нашим понятиям так и напрашивается то, что он не отдавал отчет в своих действиях. Но вот шведы интересно решили. Они решили так, что слышишь ты голоса, есть у тебя расстройство, министров убивать нельзя. Это личность и психоз. Я сталкивался очень много с такими явлениями, когда вот разные люди испытывают галлюцинации одного и того же содержания, императивное, которое заставляет сделать то-то. Один делает, другой нет. А другой дискутирует с ними, да вот не буду я этого убивать, да вот зачем же, да вот как же. А другой убивает, вот как личность в психозе действует. Тут, видите, проблем-то в психиатрии, конечно, много.
Без агрессии подвергаются не только министры, но и сами психиатры.
В отношении агрессии в адрес психиатров всегда, во все времена она наличествовала. И вот когда началась перестройка, вот реформа, это где-то 85-86 год, за год, я помню, по одной из публикаций, было еще в Советском Союзе 40 психиатров убито сразу. На это никто не обратил внимания, потому что было не до этого, все перестраивались, каждый в свою сторону там или... Но какие-то были психиатры убиты. Это не главврачи, не начальники, не кафедральные работники. Это обычные, это вот рабочие лошади от психиатрии, которые бегают по вызовам, ведут больных где-то там, на квартиры ходят. То есть это как раз вот непосредственный контакт. То есть то, чем я 40 лет занимался, жил среди душевнобольных. Я думаю, что здесь надо, конечно, вопрос вот рассматривать о здоровье психиатров, о психическом здоровье. Я этим всегда интересовался, потому что у меня как-то противостояние с номенклатурой было, и я так на всякий случай статистикой такой и случаями запасался, думаю, если что.
А нужно ли вообще абсолютное душевное здоровье? 20 век во многом прошел под знаком психоанализа. Так вот, Ахматова считала, что для художника он губителен, что, избавляясь от боли, от проблем, человек избавляется и от таланта, от гениальности.
Не знаю, решит ли творческая личность проблемы психического здоровья через творчество, потому что Чурлёнец не решил, Врубель не решил. Здесь удовлетворение другого плана. Но в этой мысли я что вот вижу, что, конечно, та разность потенциалов, которая наличествует у какой-то творческой личности, если идти по пути облегчения субъективного переживания, страдания, то это может, наверное, сказаться на результате. Потому что ведь через муки. Результат через муки. А через не психиатра, ну, психотерапевта, как теперь вот говорят, психоаналитика, психотерапевта, можно снять вот какую-то часть страданий от этих комплексов. Но принципиально, конечно, есть опасность, что творческий потенциал будет как-то снижен. Потому что существует у психологов уже такое высказывание, что отрицательные эмоции – это двигатель прогресса.
Помните старый анекдот? Больной говорит: «Доктор, по мне все время ползают такие маленькие крокодильчики», и стряхивает их с себя. А врач говорит: «А вы их на меня не бросайте, не бросайте». С одной стороны, больной старается переложить свои проблемы на врача. С другой стороны, врач иногда хочет власти над больным.
Этот момент, безусловно, есть. Почему от профессии психиатра, психотерапевта, психоаналитика требуется особая такая моральная структура, обязательства этические, что он никогда не воспользуется каким-то состоянием беспомощным больного. Вот Ленин говорил Горькому, что лечиться надо, батенька, только у очень хорошего врача. Я очень много лет думал над этой фразой, ну, возвращался к ней. Что это значит? Плохой врач не опасен, он виден сразу. Опасен средний врач. Потому что он выглядит как хороший, а на самом деле там полного владения своей специальностью нет. А что значит очень хороший врач? Которому можно довериться не только потому, что вот он такой умный весь. Вот Менгеле там, говорят, умный был, там еще кто-то, ну, другой немножко ум. Рюдин тоже ведь он скомпрометировал себя, общаясь с Адольфом Лоизовичем, психиатр германский, Рюдин. Они все были классные психиатры, но, так сказать, моральный фактор – вряд ли кого-то сподвиг к тому, чтобы они им доверились.
Вот, мы пришли к моральному фактору. Известно, что сейчас опять заговорили о карательной психиатрии в России, хотят опять вернуться к принудительному лечению. Из-под чьего пера выходят эти идеи?
Тех, кого я называю, это ихтиозавры или птеродактили советской психиатрической номенклатуры, которые остаются на своих должностях. Рефлексы у них остались те же самые. Имя Снежневского для них связано с каким-то периодом такой вот нежности, когда очень легко можно было устанавливать диагноз, если человек не укладывался в твои понятия вообще о норме. Они даже сопротивляются тем изменениям, которые у нас вот положительные сейчас наметились, и новой классификации, и психических расстройств. Новая классификация, конечно, международная, не устраивает никого, но другого ничего не выдумано. Готовится, правда, ввести в жизнь уже классификацию 11-го пересмотра. Не знаю, насколько она будет лучше, но, по крайней мере, там менее выражен дискриминирующий компонент.
Значит, во всем мире загвоздка в главном. Что считать нормой, а что патологией?
Об этом приходится говорить везде, в какой аудитории я бы не попадал, а опыт у меня кое-какой есть. С 1974 года официально я член общества знания, в разных аудиториях читал лекции, в том числе и не будучи вообще ни одной минуты членом партии, в высшей партийной школе даже меня заманили как-то туда и задавали интересные вопросы. И вот насчет сахара, вот он здоровый или больной, тоже вопросы задавали. Но это все очень, так сказать, показательно. Это были 70-е годы. Так понятия психической нормы не существует вообще. Это понятно. Знаменитый психиатр, философ и психолог Карл Ясперс, он сказал, что такое психическая норма – это легкая дебильность. Но это там, может быть, у них, у немцев она легкая. Касаемо нашей номенклатуры, в том числе и психиатрической номенклатуры, тут потяжелее, наверное, проблема будет. Каждая культура, каждый строй политический, он имеет свое представление о психической норме и патологии. Вот то, что, так сказать, касается советского периода, то там понятие нормы определялось Политбюро. Я только начинал свой трудовой путь, когда наш Никита Сергеевич, под таким названием фильм был, вдруг один раз прокричал по радио, что Против социализма может выступить только сумасшедший.
Ну и что? Вот сейчас опять изменят закон о психиатрической помощи. Можно будет опять новых Бродских связывать холодными простынями?
Если этот закон позволить вот так изменить, то он развяжет руки очень многим, и коэффициент нарушения прав человека, несомненно, будет увеличен.
И уже этот закон будет исполняться ревностно?
Россия, наша родина, специфическое такое образование, страна, где живут по понятиям. Законы ты можешь писать, как раньше в Грузии, когда вот в очереди стояли, это еще в советские времена, и кто-то без очереди пытался пролезть, требовали жалобную книгу, грузины говорили, пожалуйста, сам пиши, сама читать будешь. Вот и здесь тоже написал закон, сам его будешь исполнять. Потому что в России все-таки нужно учесть люди про это, а не закон.
С петербургским доктором Владимиром Пшизовым беседовала Татьяна Вольская. На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Режиссер Андрей Амочкин, редактор и ведущий Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.